Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о том, как произошла встреча Руфи с Воозом. Я читаю 11 стих 2 главы. «Воос отвечал ей и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Быть может, Воос не видел, как Руфь пришла с Наиминью в Вифлеем, потому что он находился в военном походе, которых было так много во времена судей. Вспомните, Воос ведь был не только сильным и богатым человеком, он был еще и мужем закона и могучим воином. Несомненно, он ходил воевать с остальными израильтянами, поэтому его, скорее всего, не было в Вифлееме. А когда он вернулся, то услышал разговоры о вдове, которая пришла с Наиминью. Говорили о Руфе только хорошее. Народ в Вифлееме, как и везде, любил посплетничать. Судачили и об этой молодой вдове, но ничего плохого о ней не слышали. Что представлялось делом необычным. Все были поражены и говорили: «Только подумайте, эта молодая чужестранка так предана своей свекрови. Она не бросила ее и вместе с ней пришла к нам. Она не бегает за нашими мужчинами. Вообще, она чудесный человек». Воозу просто не верилось, что кроме чудесного характера Руфь обладает еще и привлекательной внешностью. И когда он убедился, что все эти качества действительно принадлежат одной женщине, он немедленно в нее влюбился. Послушайте, что он говорит, когда понимает, какую жертву она принесла. Прочтем 12 стих. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Руфь хотела уверовать в Господа Бога. Именно поэтому она принимает такое радикальное решение уйти из земли Моавитской в Израиль. Поэтому она сказала, что Бог Наимини станет ее Богом. Руфь отвернулась от идолопоклонства и пришла к живому и истинному Богу. Эта женщина пришла в Вифлеем, чтобы успокоиться под крылами Господа Бога. Она стала одним из его чад, и ее свидетельство в Вифлееме — одно из самых чудесных. Воос говорит: «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда». Воос немедленно начинает заботиться о том, чтобы она получила эту полную награду. Он влюблен в нее, и он хочет выкупить ее. Читаем 13 стих. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Интересен этот ответ Руфи. Она не ожидала ни от кого никакого сочувствия. Она не ожидала, что кто-то тепло заговорит с ней. Она знала, что не похожа на других служанок, а потому была уверена, что не привлечет ничего внимания. Но, скорее всего, именно поэтому Воос ее и заметил. Она была не похожа на других женщин. Вы сами хорошо знаете, как много говорят в нашем современном обществе о необходимости иметь собственное мнение и быть неповторимой личностью. Не так давно я встречался с группой студентов из одного колледжа. Они сами попросили меня встретиться с ними, и я согласился. Все они были в таком возрасте, когда в душе происходят огромные перемены. Личность просто бунтует, разрывая все старые связи. Конечно, Бог намеренно создал нас такими, но сейчас речь не об этом. Так вот, эти юноши наперебой говорили о том, что им пора принимать свои собственные решения, что они все независимые личности, не похожие на других. Но знаете что? Все они были похожи один на другого. Одна и та же стрижка, одна и та же одежда, одни и те же слова. Я только смеялся, слушая все это, чем немало удивил их. Я думаю, очень забавно слушать людей, которые заявляют, что хотят быть непохожими на других, тогда как на самом деле все, что им надо, это быть такими же, как остальные. Но вот Руфь как раз и не была похожа на остальных. И потому Воос влюбился в нее. Некоторым хочется хоть немного отличаться от других, но я хочу сказать, что отличие это вовсе не обязательно должно быть заключено в одежде. Мы должны отличаться другим. Если вы дитя Божье, то вы уже отличаетесь. Дети Божьи думают и ведут себя по-особому, и они всегда остаются в меньшинстве. Однако давайте вернемся к Воозу и Руфе. Он уже пригласил ее на обед. А мы еще считаем, что в те времена жили нецивилизованные люди. Воос знакомится с Руфи в 10 часов утра, приглашает ее на обед и, наконец, в тот же день обедает с ней. Что же может быть более цивилизованным? Прочтем 14 стих. «И сказал ей Воос: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». Тут я снова спрошу вас, нужна ли Руфь Воозу? Да, он ведь влюбился в нее с первого взгляда, и он теперь приложит все усилия, чтобы сделать ее своей женой. Однако мы вскоре увидим, что на этом пути есть одно большое препятствие. Прочтем 15 и 16 стихи. «Она встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть подбирает, и не броните ее». Как видим, Воос даже предупреждает своих слуг: «Я хочу, чтобы вы были вежливы и внимательны к ней, и позволяете ей собирать между снопами». Вы прекрасно понимаете, что бедные охотнее всего собирали бы там, где колосьев больше, и где они лучше и спелее, а хозяину это едва ли понравилось бы, и он всячески старался бы удержать нищих позади своих жнецов. Но Воос, наоборот, говорит своим слугам: пусть она собирает там, где вы жнете. А ведь он был мужем закона. Он хорошо знал закон, поэтому приказал своим слугам не подбирать колосьев, которые они случайно обронили или пропустили. Более того, Воос сделал больше. Он говорит: «Когда увидите, что Руфь собирает позади вас, и если никто не смотрит, то оброните незаметно пучок колосьев. Когда она найдет его, она позовет вас и скажет, что вы обронили пучок. Вы же ответите ей, что, к сожалению, возвращаться не можете, и пусть она сама подбирает то, что нашла». Прочтем 17 стих. «Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около эфы ячменя». Эфа около 36 литров. Стоимость такого количества ячменя была очень неплохой платой за один день работы, особенно для вдовы. Прочтем 18 и 19 стихи. «Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос. Когда Руфь принесла столько ячменя, Пораженная Наиминь воскликнула: «Вот это да! Такого я еще не видела! Где ты сегодня работала? Кто-то оказал тебе незаслуженное внимание». И Руфь рассказывает Наимине все. Она сама ведь до сих пор толком не знает, кто такой Вооз. Но это знает Наиминь. Прочтем 20 стих. «И сказала Наиминь снохе своей: „Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых“. И сказала ей Наиминь: „Человек этот близок к нам, он из наших родственников“». Древнееврейское слово «родственник», которое использовало здесь Наиминь, значит «родственник-искупитель», то есть тот, кто имеет право искупления. Это еще один закон, аналога которому нет в нашей правовой системе. Но именно так Бог позаботился о своем народе. Ведь, как вы помните, Бог дал закон и для земли обетованной, и для народа. Руфь совершенно правильно выбрала поле, ибо Вооз был ближайшим родственником Наимини. И в книге Руфь вы увидите, как действует закон родственника-искупителя. Нечасто можно увидеть, как система законов Моисея действовала в Израиле, но в книге Руфь подробно разъясняется действие закона родственника-искупителя, а также двух других необычных для нас законов, о которых мы уже говорили. С помощью одного из них Бог заботился о бедных. Он позволял им приходить на поля и собирать там все, что оставалось после того, как жнецы-владельцы уже собрали урожай. Это был чудесный способ заботы о нуждающихся, потому что на полях оставалось еще очень много зерна. Несколько лет назад мне посчастливилось проводить богослужение в Турлоке, штат Калифорния, сразу после сбора винограда. Владелец одного огромного виноградника разузнал, что я очень люблю виноград, и пригласил меня прийти на его виноградник и собрать все, что там осталось. Мы с местным пастором пошли туда. Друзья мои, если бы у нас был даже 10-тонный грузовик, то и его можно было бы наверняка наполнить. Достаточно было только заглянуть под листья, чтобы обнаружить большие, сочные, спелые грозди. Я сказал тогда пастору: «Мы с вами получили возможность собрать остатки винограда, и это совершенно справедливо, ведь мы бедные священники и попадаем под действие одного из законов Моисея. Бог в своей заботе о бедных сохранял их достоинство, давая им возможность работать, чтобы получить средства на проживание». В книге Руфь мы сталкиваемся с законом о родственнике-искупителе, который сформулирован в 25 главе книги Левит и касается трех различных сфер жизни – земли, людей и вдов. Вооз был родственником мужа Наимини, которого звали Елемелех, что значит «мой бог-царь». Я полагаю, что отцы Елемелеха и Вооза были братьями, а значит, Елемелех и Вооз были двоюродные братья, и можно также сказать, что Вооз был двоюродным дядей первого мужа Руфи. Поэтому Наиминь и говорит Руфи, что Вооз — их близкий родственник. Мы видим, какое значение здесь придается этому древнему еврейскому закону родственника-искупителя. В чем его важность? Давайте сначала рассмотрим этот закон применительно к земле. Прочтем 23 и 24 стихи 25 главы книги Левит. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». Так как же Бог сделает это? Прочтем 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Так был сформулирован закон о родственнике-искупителе в отношении земли. Давайте посмотрим, как он применялся на практике. Бог дал народу Израиля землю обетованную, и израильтяне заняли ее. Но жить они могли там только при условии, что будут верны Богу и повиноваться Ему. Как только они перестали повиноваться Богу, Он изгнал их. Бог сказал: «Земля моя, но я даю вам ее в постоянное, вечное пользование». Он дал израильтянам право вечной собственности на землю обетованную. И они, кстати, до сих пор владеют этим правом. Бог поселил их в земле обетованной в соответствии с принадлежностью к коленам. Каждое колено получило свою собственную территорию. Во многих Библиях есть карты, где указано, как разделялась земля обетованная между коленами Израилевыми. А на территории каждого колена, каждой семье, был выделен участок, который нельзя было покидать. Однако, предположим, что семья разорилась. Такое могло произойти после 2-3 лет неурожая, который случался в Израиле, потому что народ не был верен Богу. И человеку приходилось закладывать свою землю, например, богатому соседу. А залог не мог длиться более 50 лет, потому что в юбилейный год все залоги отменялись, и земля возвращалась к своим владельцам. Таким образом, закон помогал семьям не растерять свою землю. Но ведь юбилейного года ждать долго. В один юбилейный год человеку может быть за 50, а до следующего он уже и не доживет. И тогда, если он заложил свою землю, получал ее назад уже не он, а его сын. Но, предположим, у такого обедневшего владельца земли есть богатый родственник, скажем, двоюродный брат, который хочет ему помочь. Так вот, этот двоюродный брат мог внести залог и выкупить землю еще до наступления юбилейного года. Я думаю, что в юбилейный год родственник, который выкупал землю, тоже вознаграждался за то доброе, что сделал. Вот как Бог заботился о своем народе. Чудесно было бы и нам иметь такого богатого дядюшку, такого родственника-искупителя. Но все это относилось не только к собственности, но и к людям. Прочтем 47 и 48 стихи 25 главы книги Левит. «Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продаст пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Представим теперь, что из-за страшной засухи человек попадал в неимоверно трудное положение. Дети его голодают. Он не только потерял всю свою собственность, чтобы прокормить семью, ему приходится продать в рабство самого себя. В таком случае он останется в рабстве до юбилейного года. Но ведь до ближайшего юбилейного года может быть целых 49 лет. И человек этот может так и умереть рабом. Допустим, однако, что у него есть все тот же богатый дядюшка, который решает выкупить его так, как не хочет, чтобы его племянник мучился в рабстве. Этот родственник-искупитель – прообраз Господа Иисуса Христа. Христос и есть наш родственник-искупитель. Выкупить кого-нибудь, друзья мои, значит заплатить выкуп за его освобождение, после чего этот человек может тут же сбросить оковы рабства, потому что стал совершенно свободным. Но Христос умер не только для того, чтобы искупить нас, людей, но и для того, чтобы искупить нашу землю. Через жертву Христа наша земля тоже будет избавлена от рабства греха и растления, и будут новые небеса и новая земля. Это все составные части искупления Христова. В Библии есть только один пример родственника-искупителя – Вооз. Именно поэтому я написал исследование о книге Руфь, в которой любовь открывается нам через искупление. Перед нами родственник-искупитель. Однако никто и ничто не вынуждает его вносить выкуп. Читая книгу Руфь, мы видим, что у Наимини и Руфи был еще один, между прочим, более близкий родственник, чем Вооз. И у него была возможность искупить их, однако он отказался ее использовать. Ему не было никакого дела до Руфи, а Вооз любил ее. В этом вся разница. Так и Бог, Он совершенно не обязан был выкупать нас, поскольку все мы падшие грешники. Если бы Он не искупил нас, Он все равно оставался бы справедливым и святым Богом. Но Он возлюбил нас и поэтому искупил. Как видите, спасение через искупление – это история любви, и сейчас она разворачивается перед нами в виде незамысловатого повествования о любви чужеземки из земли Моавитской и израильтянина Вооза. Прочтем стихи с 21 по 23. Руфь моавитянка сказала: «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Так продолжалось 6 недель. И каждый день в течение всех этих 6 недель можно было видеть, как в Вифлеем идут, нет, пока еще не волхвы и не пастухи, а Вооз и Руфь. Вооз влюблен в Руфь, и маленький городок Вифлеем полнится слухами, хорошими и добрыми. «Самый лучший и желанный из холостяков не выдержал», — говорят люди друг другу. Я уверен, что и Наимень, с которой Руфь жила в одном доме, тоже выглядывала из окна и видела их вдвоем. Она понимала, что Руфь оказалась в удивительно хорошем положении. Вооз любит ее и хочет выкупить ее. А как чудесно то, что у нас с вами есть Спаситель, который любит нас и который пришел на землю 2000 лет назад, чтобы искупить нас. На этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее изучение. Всего вам доброго, до новых встреч!